Речь о лидерах враждующих палестинских группировок. В Иране арестован уже четвертый человек, имеющий двойное гражданство.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И спасибо за выпуск новостей Екатерине Безгачиной. Ну а сейчас погода. Надя, вам слово.
Да, майская погода в средней полосе России продолжает удивлять своей жарой. За прошедшие сутки среднесуточная температура воздуха в Центральном и Приволжском федеральном округе превысила норму на 8 градусов. В столице аналогичная погода по продолжительности и интенсивности не наблюдалась ни разу, отмечают синоптики. В ближайшие сутки в характере погоды намечаются небольшие перемены, которые принесет волновой циклон, который движется с юга Балтии. Сегодня в центре России пройдут кратковременные дожди и, возможно, даже небольшое понижение, ну, если это можно назвать понижением, до 25 градусов. Завтра же температура вновь начнет повышаться. В Санкт-Петербурге сегодня, возможно, небольшой дождь, ветер западный, днем местами с порывами до 15 метров в секунду, температура от 16 до 18 градусов тепла. В Москве небольшое ослабление жары, переменная облачность, вероятность дождя небольшая, температура около 24 выше нуля, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба.
Итак, вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Протесты жителей Южного Бутова. Отношения между США и Россией, пути разрядки напряженности. И кто будет следующим президентом России?
Ну, а кроме этого, одна из главных тем утреннего эфира, она связана с тем, что представитель премьер-министра Великобритании заявил, что его страна продолжает настаивать на выдаче Андрея Лугового, российского бизнесмена и бывшего сотрудника ФСБ России. В связи с этим вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. Как вы полагаете, следует ли России выдать Андрея Лугового, если Великобритания предъявит убедительные доказательства его вины?
Мы ждем ваших сообщений на пейджеры. Я напомню, телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент Радио Свобода. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
7 часов 9 минут в Москве, вы слушаете Радио Свобода, и мы переходим к главным темам утреннего эфира. Жительница Южного Бутова Юлия Прокофьева через год борьбы с московскими властями практически добилась устраивающего ее решения. Тем временем еще два десятка домовладельцев продолжают протестовать против планов сноса поселка. Два дня назад строителям удалось оградить стройплощадку, рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Сегодня в поддержку жителей поселка Южное Бутово состоится пикет, организованный яблочниками и коммунистами. А адвокат Анатолий Кучеряна собирает комиссию в общественной палате при президенте России, где будут разбираться, почему строители, защищая стройплощадку, перекрывают дороги общего пользования, лишая граждан доступа к городской инфраструктуре. Представители столичных властей обвиняют общественных деятелей, заступающихся за протестующих граждан, в политической борьбе. Вчера в Бутово состоялся митинг. Приехавший в поселок префект Юго-Западного административного округа Алексей Челышев заявил, что акции протеста носят провокационный характер. Яблочники и коммунисты не исключают, что власти не дадут разрешения на проведение пикета. Руководитель московского отделения «Яблоко» Сергей Митрохин.
Состоится во что бы то ни стало, независимо от того, будет получено так называемое согласование или не будет.
Участие политиков морально поддерживает протестующих против сноса домов жителей, которых удивляет, что милиция отодвигает от забора стройплощадки депутатов с такой же бесцеремонностью, как и самих граждан. Более того, ОВД Южное Бутово проводит проверку действий жителей поселка по поручению прокуратуры, в которой обратился главмосстрой. Наталья Синицына не хочет уезжать из поселка.
У нас есть все условия, как в квартире. Плюс еще наши трое детей не боятся выходить на улицу. Здесь тихо, спокойно, здесь зелень.
Наталью возмущают заявления московских чиновников, будто сносятся развалюхи, будто протестуют владельцы крохотных долей домов в один квадратный метр, прописавшиеся ради получения квартиры. Такие не протестуют. Они-то как раз и получили квартиры. А протестуют собственники добротных домов. Они пытались оформить в собственность свои земельные участки, согласно земельному кодексу. Но всеми способами этому препятствовала столичная власть, воздействуя даже на суды. Сегодня мэрия также призывает граждан обращаться в суды и не устраивать пикеты. Один из доводов жителей против строительства здесь многоэтажного жилья тот, что строители не могли заключить договор аренды земли, поскольку собственник ее не определен. Владимир Жирнов ссылается на на доступные им данные государственной регистрации.
В строке «Правообладатель» стоит прочерк. Право собственности, прочерк, то есть не определен собственник этой территории. Но на это все они не обращают внимания.
Префект Алексей Челышев вчера заявил, что уже найдено согласие с собственниками домов, таких 287, переехавших в новые квартиры, либо находящихся в стадии переезда. Несогласных, по его подсчетам, немного, 19, и диалог с ними будет продолжен. Сами жители то, что происходит в Южном Бутово вот уже год, не считают диалогом. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
В Москве 7:12. В нашей студии появилась Вероника Бадай. Это значит, что пришло время обзора центральной российской прессы. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Надя. Доброе утро, Алексей.
Вероника, давайте продолжим эту тему, которая только что прозвучала в репортаже нашего корреспондента. Как журналисты освещают события в Южном Бутово на страницах сегодняшних российских газет?
«Деньги, стройка, два ствола» — это наш заголовок из газеты «Время новостей». Жители Южного Бутова вчера попытались продемонстрировать новую тактику обороны от городских властей и инвесторов, намеревающихся построить на месте поселка муниципальный микрорайон. Тяжелая артиллерия застройщиков в виде усиленных нарядов милиции, судебных приставов и обращений в прокуратуру они хотят противопоставить отряды самообороны, вооруженные пневматическим, травматическим и стрелковым оружием, имеющимся на руках у жителей, идущих под снос домов. На импровизированной пресс-конференции, устроенной на крыше одного из домов, с красноречивой надписью «Штаб обороны», лидеры инициативной группы защитников поселка доказывали, что только оружием и в придачу к нему пожарными гидрантами можно отразить натиск мэрии, префектуры и строительных компаний. Но вот «Время новостей» отмечает, что оборону ослабляет потеря именитых защитников поселка. На днях стало известно о почетной капитуляции Юлии Прокофьевой, с попытки сноса дома которой началось противостояние горожан и власти. Издание «Газеты» пишет: «Бутовцы пошли на мировую», это заголовок. С последними несогласными будут разбираться в прокуратуре. Вчера было объявлено о достижении мирового соглашения между семьей Прокофьевых, владеющих домом и участком земли в Южном Бутово, и столичными властями. Правда, с остальными протестующими власти церемониться не намерены. Правоохранительные органы уже начали проверку по обращению застройщиков о срыве строительства. И «Новая газета» отмечает, что именно в приватизации земли основная суть конфликта жителей Южного Бутова с московскими властями. Об этом бутовцы рассказали на пресс-конференции, которую на радостях провели вчера при поддержке межфракционной группы депутатов нашей столицы. Дело в том, что по новому жилищному кодексу все граждане имеют право на приватизацию тех земель, на которых находятся их дома. Однако пока столичные чиновники активно препятствуют такой приватизации. Земли жителей Южного Бутова находились у их семей в бессрочном пользовании с 30-х годов. В 2004-м Зюзинский суд вынес несколько решений о передаче земельных участков в собственность, и на этом все кончилось.
Спасибо, Вероника. Я благодарю Веронику Баде, которая познакомила нас с одной из тем сегодняшних российских газет. С ней мы вновь встретимся приблизительно через полчаса. А сейчас в Москве 7:15 и о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Во многих российских городах сегодня проходит третий этап профсоюзной акции «За достойную жизнь». В Москве представители отраслевых профсоюзов выстроятся в живую цепь, которая протянется от Манежной площади до Нового Арбата. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Конституционный суд, продолжающий рассматривать его указ о роспуске Верховной Рады, теряет свою легитимность. Иран продолжает производство обогащенного урана, игнорируя требования Совета Безопасности ООН, говорится в докладе Международного агентства по атомной энергии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Доклад правозащитной организации «Международная амнистия» за 2007 год. В чем состояли позитивные сдвиги в России? Как строить отношения с Москвой? Слушание в Конгрессе США. Конкурент сицилийской мафии – мафия галисийская. И как возродить популярность научно-популярной литературы? Все это темы программы «Время и мир», которая выйдет в эфир «Радио Свобода» сегодня в записи в 10:00 утра, время московское.
В Москве 7:16. На волнах «Радио Свобода» всегда в этот час выпуск новостей спорта. Главная спортивная тема, безусловно, футбол, безусловно, финал футбольной Лиги Чемпионов. Матч состоялся вчера в Афинах. Встречались английский клуб «Ливерпуль» и итальянский «Милан». Выиграв со счетом 2-1, «Милан» в седьмой раз в своей истории завоевал самый престижный трофей в европейском клубном футболе. У победителей оба мяча забил 34-летний Филиппо Инзаги. У проигравших отличился отличился Дирк Кёйт. Еще о футболе. Киевская «Динамо» вчера сыграла в ничью с донецким «Шахтером» в главном матче второго круга чемпионата Украины. 2-2 в Донецке. Этот счет фактически обеспечил киевлянам чемпионское звание. Теперь для завоевания титула киевскому клубу нужно набрать всего одно очко в двух последних матчах. Сейчас у «Динамо» 68 очков, у «Шахтера» 62. Еще одна футбольная новость, а вернее не вполне футбольная. Генеральная прокуратура России, МВД и Российский футбольный союз создали межведомственную рабочую группу, как сказано в решении, по борьбе с противоправными проявлениями в футбольной среде. Конец цитаты. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры. Поступающая в прокуратуру Российской Федерации информация и анализ правоприменительной практики показали, что в футбольной среде имеют место факты применения угроз и насильственных действий в отношении игроков, тренеров, арбитров, распространения теневого футбольного бизнеса, подкупа игроков и арбитров, неправомерных действий агентов, нарушения в деятельности букмекерских фирм и тотализаторов, а также отмывание денежных средств через футбольные клубы. Простите меня за пространную цитату, но здесь названы практически все, как говорится, социальные язвы российского футбола, многократно отмеченные в российской и не только российской футбольной прессе. Группа должна будет выявить правонарушения в российском футболе и выработать рекомендации по их предупреждению. Простите. В ходе 11-го этапа многодневной велогонки «Джиро д'Италия», которая проходит по дорогам Апеннинского полуострова уже в 90-й раз, участники преодолели 198 километров. Третью победу на этапах нынешней гонки одержал итальянец Алессандро Петакки. Вслед за ним на финише были Габриэле Бальдуччи, Италия, и Робби Макьюин, Австралия. Простите. Розовую майку лидера в общем зачете сохранил итальянец Андреа Ноэ.
Ну, вот, видимо, все-таки жаркая погода дает о себе знать, и простуда, как вы слышите, затронула и моего соведущего Алексея Кузнецова. Алексей, приводите себя в порядок. Итак, интервью президента США Джорджа Буша агентству Рейтер, в котором он публично признал факт большой напряженности в отношениях США и России, остается одной из главных тем обсуждения на всемирной сети, в первую очередь на русских сайтах. Итак, на очереди рубрика «Политика онлайн», которую для вас сегодня подготовил Александр Гостев.
С Америкой у нас дела не ладятся еще с зимы, с самой мюнхенской речи Владимира Путина. Но к интервью Буша агентству Рейтер, в котором президент США усомнился в том, что Владимир Путин ведет Россию в правильном направлении, стоит все же отнестись серьезно, даже в контексте ухудшения отношений. До сих пор президент США Россию не критиковал, в обмене упреками участвовали только его подчиненные. Пишет редактор сайта Global.rus Алексей Еременко в комментарии под заголовком «Владимир мне друг, но демократия дороже». Это, по мнению автора текста, придавало конфликту двойственный статус. Вроде бы ссоримся, а вроде и нет. Но теперь благодушная риторика кончилась. Проблема признана официально.
Джордж Буш оставался, кажется, последним из действующих мировых лидеров, с которым Владимир Путин наладил хорошие отношения за время своего президентства. А теперь и с ним не все, слава богу. Критикует он Путина осторожно и неохотно, но все же критикует. Однако сходу петь о холодной войне и предательстве последнего друга не стоит. Если говорить о реальных причинах выступления Буша, то первым делом на ум приходит пиар. В США и в самом деле скоро выборы, на которых у республиканцев предвидятся проблемы, в первую очередь из-за Буша и его внешней политики. Так что президентское стремление что-то в этой политике изменить, хотя бы на словах, понять несложно. Буш – хромая утка, и сейчас он вынужден работать на преемника. Иракскую кампанию он сдать не может, предпочитая стоять до конца, хотя это скорее символический жест, потому что больше в военную операцию в Америке не верит никто. Остается сдать Россию, иначе критику демократов не выдержать, тем более что в выступлении Буша отразились взгляды, уже прочно устоявшиеся в разных частях американского властного истеблишмента.
Алексей Еременко делает предположение. Претензии прозвучали, но эффект от них будет в основном психологический. По его мнению, конфликт между Россией и Западом, в том числе США, пока остается в плоскости публичной риторики. Не зря сам Буш ничего не сказал о возможных мерах, которые он готов предпринять в защиту загибающейся российской демократии. Точнее, он пообещал поговорить с другом Владимиром. На вербальной атаке Путин отбивает хорошо, что показывают его многочисленные публичные конференции, в том числе и западные.
Реальных санкций ждать пока не стоит. Другое дело – стагнация в отношениях. С Европой мы уже зашли в тупик. Ладно еще, что не стратегический. Теперь похожая перспектива рисуется и в отношениях с Америкой. Но если реальное взаимодействие между Москвой и Вашингтоном сменится только ритуальными попреками за недемократичность и за империализм, соответственно, от этого никому лучше не будет. Можно, конечно, положиться на экономику и глобализированное общество. На этих уровнях взаимодействие не прекратится. Тем более, как было сказано, мешать ему никто не собирается. Но в данном случае мало воздерживаться от торговых войн и ужесточения визового режима. Россия и США играют в высшей лиге мировой геополитики и поэтому не могут себе позволить фактического замораживания отношений.
«Слишком много проблем требуют нашего совместного участия», — подытоживает Алексей Еременко. Впрочем, скоро в обеих странах обновится власть. И это, как считает автор комментария на сайте Global.rus, будет хорошим поводом для того, чтобы закончить с нынешней холодной пиар-войной и заняться делами.
Я бы не сказал, что замораживание отношений невозможно. В конце концов, воевали мы с ними холодной войной сколько десятилетий. Поэтому сейчас, и, собственно, в этом и состоит проблема, что... А теоретически они могут оставить, как мне кажется, наследие своим преемникам и там, с которым будет уже трудно разбираться. Накаленная, вредная риторика и вот это вот общий настрой, что как бы вот действительно только тыкать друг друга пальцами и говорить, а вы империалисты, а вы не демократичные. Но это как только один из возможных сценариев, и мне кажется все-таки, что пока обновление власти, по крайней мере, ну вот сейчас, которое будет, оно это очистит, потому что будет у каждого нового президента большой кредит доверия всегда и большое желание начать с чистого листа и сделать что-то конструктивное. И мне кажется, что и в России, и в США с началом нового этапа будет преобладать стремление делать что-то вот как бы договориться, а не ругаться, вот если совсем просто. Изменение внешней политики, которое сейчас заявил Буш, во-первых, оно идет все-таки достаточно осторожно, а во-вторых, оно все равно ограничено временными рамками, в общем-то, небольшими. Год, грубо говоря. Вот в этот год, что у нас будет, никакой динамики я бы не ждал вот в сторону конструктивных отношений, чего-то там договариваться и тому подобного. Но потом это неизбежно будет меняться, и мне кажется, все-таки развернется опять в какую-то вот, наберет ход и пойдет как-то более по-деловому.
Мнение редактора сайта Global.rus Алексея Еременко. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Ну а следующий наш репортаж также отчасти связан с интернетом. Вчера в гостях у Владимира Карамурзы в программе «Грани времени» был Игорь Семенихин, политолог, редактор интернет-сайта WePerson.ru. Медведев или Иванов, кто будет следующим президентом России? Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Сегодня напомнили о себе оба преемника президента. Сергей Иванов поделился с журналистами своими взглядами по широкому спектру общеполитических вопросов, а Дмитрий Медведев сделал серию громких заявлений о стратегии национальных проектов. Вот соперничество между потенциальными наследниками президентского кресла обсуждаем с Игорем Семенихиным, политологом, шеф-редактором интернет-сайта wperson.ru, редактором только что выпущенного сборника «Национальные проекты. Первый год реализации». Как, по-вашему, носило ли сегодняшнее выступление Дмитрия Медведева до какой-то степени предвыборный характер?
Думаю, нет, оно носило практичный и полемичный характер, поскольку проводился президиум совета по нацпроектам и обсуждались конкретные темы по главному вопросу, как решить кризис демографический в России.
Игорь Бунин, генеральный директор Центра политических технологий, пока отдает пальму первенства Дмитрию Медведеву.
Если представить совершенно немыслимый случай, невозможный случай, и Иванов, и Медведев подвигают свои кандидаты, предлагают и тот, и другой свои программы, то я думаю, что преимущество было бы на стороне Медведева, потому что он социальная фигура. Фигура человека, который будет продолжать путинский курс с одной стороны, с другой стороны, он будет социально опекать, защищать, патерналистски подходить к человеку. Но каждый из них вице-премьер в определенной области. Что касается Медведева, он вице-премьер по социальным вопросам, он отвечает за 4 национальных программы, и он продолжает развивать тему 4 национальных программ. Причем здесь все более детализировано, доходит почти до каждого региона. И это продолжение его предыдущих выступлений. Там нету таких глобальных подходов. Что касается Иванова, то он как неофит, как человек, который входит в политику, и которого поручена экономическая сфера, говорит о любых сферах экономики. О любых проблемах говорит легко, свободно и иногда даже чересчур свободно.
Андроник Мигранянин, член общественной палаты, профессор МГИМО, сомневается в подлинном драматизме борьбы.
Это все досужие разговоры по поводу преемников. Решающее слово зависит от самого президента Путина. И не думаю, что он допустит, чтобы было обострение борьбы между преемниками, если он сам является тем решающим фактором, который принимает окончательное решение. Мало того, я не исключаю, что, может быть, будут разыграны и другие фигуры. Обостряется ситуация в борьбе между политиками, если у них есть разные политические корни, разная массовая поддержка, разные электораты. Но если они являются людьми, которых поддерживает один и тот же президент, у которого есть массовая поддержка и весь властный ресурс в своих руках, то здесь не может быть никакого ни обострения, ни дестабилизации, ничего-либо такого. Так что я думаю, что надо спокойно ждать развития политического процесса и окончательного решения самого президента.
Так считает Игорь Семенихин, политолог, редактор интернет-сайта WePerson.ru. Игорь Семенихин был гостем Владимира Карамурзы в программе «Грани времени». Она была посвящена обсуждению будущих президентских выборов в России. Ну, а сейчас в Москве 7 часов 58 минут. Напомню,
28 минут, я поправлю вас, Алексей.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И в следующие полчаса предложим вам вот такие темы.
Мы поговорим, насколько здоровы дети курильщиков, и о том, что в Китае сейчас готовится, скажем так, строится, что ли, государственный оперативный центр искусственного воздействия на погоду. Видимо, уже ее аномалии настолько замучили и китайцев в том числе, что вот они решили такую организацию создать. Все это вас ожидает в новостях науки. Следующая тема – это столетие турецкого спортивного клуба «Фенербахче». И этому будет посвящена сегодняшняя рубрика «История Запада и Востока». Также мы поговорим о скандале в театральной среде, который связан с директором Театра нации в Москве. Ну а также новое, скажем так, предложение государственной компании «Российских железных дорог». Теперь можно выбирать билет в мужское, женское или смешанное купе. Об этом вы подробнее узнаете из экономических новостей.
Ну и напомню вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода». Следует ли России выдать Андрея Лугового, если Великобритания предъявит убедительные доказательства его вины? Вопрос связан с тем, что представитель премьер-министра Великобритании заявил, что его страна продолжает настаивать на выдаче Андрея Лугового, российского бизнесмена и бывшего сотрудника ФСБ России.
А я еще раз напомню, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». О демографической революции, о природе кризиса развития человечества, об ускорении исторического времени – все это в беседе с вице-президентом, президентом Евразийского физического общества, членом Римского клуба, профессором Сергеем Капицей. В программе «Время гостей» ведущий программы Виктор Резунков. Программа «Время гостей» выйдет в эфир «Радио Свобода» в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Во многих российских городах сегодня проходит третий этап профсоюзной акции «За достойную жизнь». В Москве представители отраслевых профсоюзов выстроятся в живую цепь, которая протянется от Манежной площади до Нового Арбата. Жители Южного Бутова продолжают протестовать против планов сноса поселка. Сегодня в районе пройдет пикет в поддержку бутовцев, организованный представителями «Яблоко» и КПРФ. Великобритания настаивает на выдаче Андрея Лугового, несмотря на то, что Россия уже заявила о невозможности экстрадиции российского бизнесмена. Королевская прокуратура готовит российской стороне документы по делу Лугового, которого британские правоохранительные органы подозревают в убийстве Александра Литвиненко. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Конституционный суд, продолжающий рассматривать его указ о распуске Верховной Рады, теряет свою легитимность. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас и премьер-министр Исмаил Ханий обсудили в городе Газа пути установления мира между возглавляемыми ими враждующими группировками. Иран продолжает производство обогащенного урана, игнорируя требования Совета Безопасности ООН, говорится в докладе Международного агентства по атомной энергии. В Сербии вынесен приговор по делу об убийстве премьер-министра Зорана Джинджича в марте 2003 года. Суд счел доказанным, что убийство организовал бывший командир спецназа Милорад Улемек. Он и его заместитель, который был признан непосредственным исполнителем, приговорены к 40 годам тюрьмы. В Казахстане возбуждено уголовное дело против зятя президента Нурсултана Назарбаева. По сообщению МВД Казахстана, речь идет о возможной причастности Рахата Алиева к похищению в январе этого года двух бывших членов руководства крупного банка «Нурбанк». На Украине служба безопасности задержала партию героина весом 114 килограммов. Президент Франции Николай Саркози подтвердил свое негативное отношение к вступлению Турции в Европейский Союз.
И теперь поговорим о влиянии погоды на здоровье, Алексей. Это информация...
Влияет, еще
да,
как влияет.
И в частности, и для вас. В средней полосе России жара заметно ослабеет, считают синоптики. Вслед за холодным атмосферным фронтом в регион придет чистый, богатый кислородом воздух. Негативным фактором, который может отрицательно отразиться на самочувствии в этот день, станет небольшое пониженное атмосферное давление, что особенно неблагоприятно для лиц, страдающих неустойчивым артериальным давлением, и геомагнитный фон, который будет возмущенным, и это явится дополнительным негативным фактором, ухудшающим самочувствие метеозависимых людей. Сегодня в Санкт-Петербурге в конце дня возможен небольшой дождь, ветер западный, днем местами с порывами до 15 метров в секунду, температура в течение дня от 16 до 18 градусов тепла. В Москве днем возможно ослабление, небольшое, подчеркну, ослабление жары, переменная облачность, вероятность дождя небольшая, температура от 20 до 24 градусов выше нуля, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 33 минуты. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Великобритания продолжает переговоры с Россией в связи с ее просьбой экстрадировать российского бизнесмена и бывшего офицера ФСБ Андрея Лугового. Его, напомню, Королевская прокуратура обвинила в убийстве Александра Литвиненко. О юридической подоплеке этого дела корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына побеседовала с известным британским юристом, профессором права Лондонского университета, Биллом Боурингом.
Несмотря на то, что российское законодательство не позволяет экстрадировать российских граждан в другие страны, позиция Великобритании остается неизменной. Королевская прокурорская служба не оставит своих намерений привлечь убийцу Литвиненко к суду. Ожидается, что ее официальная просьба об экстрадиции Лугового будет направлена Генпрокуратуре позднее на этой неделе. С тех пор, как Россия подписала в 2001 году Европейскую конвенцию об экстрадиции, она 17 раз обращалась к Великобритании с просьбой об экстрадиции своих граждан, и всякий раз британские суды отказывали ей, считая эти дела или политически мотивированными, или полагая, что в России отсутствует независимое правосудие. В отличие от российского, британское законодательство позволяет экстрадировать своих граждан в другие страны. О роли Королевской прокурорской службы в британском уголовном законодательстве я попросила рассказать известного британского юриста, профессора права Лондонского университета Билла Боуринга.
В Великобритании полиция после завершения расследования передает дело Королевской прокурорской службе, которая решает, достаточно ли в нем доказательств для предъявления обвинения и насколько это дело соответствует общественным интересам. Что же касается дела Литвиненко, то только после этого они обвинили Лугового в убийстве британского гражданина в Лондоне. И лишь после этого они обращаются к России с просьбой о его экстрадиции. Россия ясно дала понять, что ее конституция запрещает его экстрадицию. Единственная возможность привлечь Лугового к суду, если он добровольно отдаст себя в руки британского правосудия, несмотря на то, что у него есть право не быть экстрадированным из России, согласно российскому закону.
В прошлом году Генпрокуратура России и Британская Королевская прокурорская служба заключили соглашение о сотрудничестве. Может ли это соглашение стать основой для сотрудничества России и Великобритании в деле Литвиненко?
Нет, не может. Это соглашение не более чем меморандум о намерениях. У него нет никакой юридической силы. Это соглашение было подписано, когда русские хотели прибыть в Лондон и допросить Бориса Березовского и нескольких других российских эмигрантов. Оно позволило также британским следователям посетить Москву и допросить Лугового после убийства Литвиненко. Оно служило тогда основой для определенного сотрудничества.
Говорил профессор права Лондонского университета Билл Боуринг. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В продолжение темы. Игорь Телин поинтересовался у жителей Саранска, следует ли России выдать Андрея Лугового, если Великобритания предъявит убедительные доказательства его вины.
А зачем отдавать англичанам, когда мы и сами можем осуществлять тут свое правосудие? По-моему, у нас тоже закон есть, чтобы его осудить.
Ну, если без доказательства его убийстве, то пусть судит здесь и отбывает наказание у нас. Зачем отдавать своих граждан по малейшему требованию чужой страны?
Я всегда считаю, что все наши граждане должны награждаться и осуждаться в пределах страны, где они живут.
Ну, на мой взгляд, не надо, так как прежде всего это будет акт слабости и предательство каких-то наших политических интересов на мировой арене.
Если он не совершал этого преступления, и если он человек честный, за собой вины не чувствует, не виновен, лучше ему самому туда добровольно поехать, и там разберутся, там докажут свою невиновность. Ну, а если он даже и не поедет, его все равно где-то через какой-то большой, возможно, период времени могут где-то и поймать, так сказать. Ну, вот он поедет куда-то за границу, его они там могут просто арестовать.
Если будут веские доказательства, то надо. А учитывая, как англичане поступают, обычно не выдают, так? Даже по запросам нашей генпрокуратуры, то следует адекватно, как они, так и мы.
Я считаю, не надо выдавать. Пускай российского человека судят на его родине.
Я считаю, да, следует его выдать. И вообще, я думаю, что надо судить человека на территории той страны, где он совершил преступление, а не в той стране, гражданином которой он является.
Нет, он наш, нам его самим судить. Не надо им отдавать. Они будут судить не объективно, а надо его судить по нашим законам.
Я считаю, что в таком случае нужно Лугового выдать, потому что он все-таки убил гражданина Великобритании, и, соответственно, судить его должны в Великобритании.
Ну пусть представят нашему суду доказательства. Он гражданин Российской Федерации, судите по российским законам. Это действительно он виноват.
Нет, не надо, потому что Конституция России очень четко на этот вопрос отвечает, что граждане России экстрадиции не подлежат, и выдача это будет просто унижением страны. Если ему предъявлены какие-то обвинения, он должен быть судим на территории России. Он гражданин России, и наша страна должна его защищать.
Все нужно сделать в пределах своей родины. Там его, конечно, судить не надо.
Вот что ответили на вопрос, следует ли России выдать Андрея Лугового, если Великобритания предъявит убедительные доказательства его вины, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода, в Москве 7:39. Будут ли созданы крошечный биокомпьютер и Государственный центр искусственного воздействия на погоду? Об этом в выпуске новостей науки.
Здоровые от рождения дети курящих родителей впоследствии могут иметь негативные изменения в органах дыхания. Исследование, проведенное учеными из Нидерландов, включало 244 ребенка в возрасте от 4 до 12 лет, у которых не было заболеваний легких и дыхательных путей. Однако вскоре было обнаружено, что у детей курящих родителей была существенно снижена функция легких, аналогично той, которая просматривается у постоянных курильщиков. Исследователи Гарвардского и Принстонского университетов сделали важный шаг к созданию биологических компьютеров, которые могут контролировать состояние и деятельность клеток. В каждой клетке человека есть все инструменты, необходимые для создания такого биокомпьютера. Ученые использовали РНК клеток почек человека для создания молекулярного компьютерного центра. Информация на входе – это белки и химические вещества, находящиеся в цитоплазме. На выходе – это сигнальные молекулы, которые распознаются подобным биокомпьютерам. Это изобретение поможет направлять терапевтические усилия медиков только к больным клеткам или тканям. Биохимики Миннесотского университета и университета штата Иллинойс нашли эффективное средство для лечения синдрома токсического шока. Это опаснейшее заболевание, приводящее к летальному исходу, чаще встречается у женщин, использующих тампоны и контрацептивы, но иногда может проявиться у мужчин и детей после респираторных вирусных инфекций. Причиной болезни является стафилококковый энтеротоксин B. Он активизирует стимуляторы иммунитета, а те, в свою очередь, продуцируют вещества, которые приводят к болезни. Ученые создали новую молекулу, названную V-бета, которая блокирует способность стафилококкового токсина связываться со стимуляторами иммунитета. Открытие является важным еще и потому, что энтеротоксин B также считается потенциальным биологическим оружием. Китай намерен создать государственный оперативный центр искусственного воздействия на погоду к 2010 году. К этому времени площадь районов страны, где будут осуществляться операции искусственного вызывания дождей, превысит 3 миллиона квадратных километров. Столь резкие меры вмешательства в природу объясняются тем, что 70% общего количества стихийных бедствий, зарегистрированных в Китае, вызвано климатическими изменениями. Это стало сильно сказываться на развитии сельского хозяйства и продовольственной безопасности страны.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
Ну, а теперь новый поворот. Поговорим о том, что в Москве разгорелся театральный скандал. В подробности от Марины Тимашевой. А суть там такова. В декабре 2006 года в Москве произошло вот событие. С должности директора Театра нации был уволен Михаил Чигирь, а новым директором назначен актер Евгений Миронов. По прошествии 5 месяцев Евгений Миронов нашел возможность встретиться с театральными журналистами.
Напомню предысторию. Особняк расположен в самом центре Москвы, в Петровском переулке, в старинном здании, которое с 1903 года занимал театр «Корша». С 1987 стал именоваться театром «Дружбы народов», а с 1991 – театром «Нации». В преддверии 20-летнего юбилея театра от должности директора был отстранен Михаил Чигирь. Михаила Чигиря заменили актером Евгением Мироновым. Сперва назначили директором, потом произвели рокировку, и он стал художественным руководителем. И вот Евгений Миронов при поддержке начальника одного из Управление Федерального агентства по культуре и кинематографии Майи Кабахидзе провел первую пресс-конференцию. Главных вопросов было два. На первый, который я и задала, зачем вообще превосходному артисту понадобилась должность, Евгений Миронов ответил.
Вы знаете как, мне это интересно. Я сам даже представить себе не мог там 5 лет назад, что я вдруг буду заниматься вот... Не поверьте, это вещи от туалетной бумаги до вот реконструкции, до похода к Грефу и... Не называю следующей фамилии. Но в какой-то момент мне стало, видимо, либо мало, либо тесно, либо захотелось чуть-чуть из материала, которым я все время погружаюсь, актерского своего материала, чуть вылезти.
Второй вопрос. Чем будет заниматься Театр нации при новом руководстве? Выяснилось, что он пригреет 2 международных театральных фестиваля, которые прежде проходили на других площадках, поддержит проект «Другой театр» и фестиваль малых городов России. Последние 2 идеи, как я уже говорила, принадлежат прежнему руководству и уже проходили в Театре нации. Еще намерены приглашать на постановку известных режиссеров. Вроде бы достигнута договоренность с Эймонтосом Некрошусом и Алвисом Херманисом. Разговоры ведутся с Бобом Уилсоном и Робером Лепажем. Замечательно. Вопрос только, где эти спектакли будут играть. Основная сцена театра вот уже 15 лет на реконструкции. Михаил Чигирь неоднократно говорил, что финансовые проблемы не дают довести до конца задуманное. Теперь все начнут сначала, потому что прежний проект морально устарел, а новый, надо полагать, будет еще дороже. На реконструкцию планируют изыскать в государственном бюджете, а гонорары мировым знаменитостям и актерам, которые будут заняты в их спектаклях, поищут где-то на стороне. Никаких гарантий, что и те, и другие деньги отыщутся, нет. Иными словами, полагаться можно только на славу Евгения Миронова. Майя Кабахидзе говорит так.
Я не помню, чтобы кто-то, руководство этого театра било тревогу в связи с тем, что реконструкция идет медленно. Я не помню, чтобы кто-то пытался проникнуть к Грефу, проникнуть еще куда-то. Грубо говоря, выбивать эти средства.
Итак, Евгению Миронову теперь предстоит бить тревогу, проникать к Грефу или кому-то еще и выбивать средства. Приятная перспектива. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7:45. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас и премьер-министр Исмаил Хания обсудили в городе Газа пути установления мира между возглавляемыми ими враждующими группировками. Великобритания продолжает настаивать на выдаче Андрея Лугового, несмотря на то, что Россия уже заявила о невозможности экстрадиции российского бизнесмена. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Конституционный суд, продолжающий рассматривать его указ о роспуске Верховной Рады, теряет свою легитимность. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И в нашей студии вновь появилась Вероника Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Надя. Утро. Доброе утро, Алексей.
Ну, вы уже просмотрели сегодняшние российские газеты. Какая тема привлекла ваше внимание, помимо первополосных?
Меня заинтересовала публикация в газете «Новое известие». Она называется «Под знаком страха». И в этой статье рассказывается о ежегодном докладе о правах человека в мире, с которым выступила организация Amnesty International. В докладе говорится о повсеместном возрождении репрессий под предлогом борьбы с терроризмом. Например, пытки зафиксированы в 102 странах мира. Главными российскими проблемами правозащитники называют насилие на расовой почве, давление на журналистов и расширение понятия экстремизм в законодательстве, что может привести к преследованиям критиков власти. Главные тенденции минувшего года правозащитники называют политику страха, которая проводится в большинстве стран. В благополучных странах Запада это прежде всего нагнетание страха перед нашествием орд бедняков-мигрантов, что служит оправданием для ужесточения мер против беженцев. Страх перед представителями другой веры приводит к тому, что в христианских странах пропагандируется исламофобия, а в мусульманских – антисемитизм. Страх перед терроризмом используется как предлог для возрождения репрессий. А страх перед инакомыслием проявился в преследованиях писателей, журналистов и правозащитников и в политических убийствах. И отмечает Amnesty International, что Россия в этой связи предстает как одна из самых неблагополучных стран мира. Журналистка Анна Политковская была убита, другого журналиста Станислава Дмитриевского осудили. Тем временем определение «экстремизм» в законодательстве дополнили клеветой в отношении должностных лиц, из-за чего, по мнению авторов доклада, возникла угроза, что деятельность критиков правительства подвергнется ограничению наказанию. Также обыденным явлением в России стали нападения на почве ненависти к иностранцам. Причем до недавнего времени к уголовной ответственности за них привлекали редко, так как подобные проявления играли на руку националистической пропаганде властей. Применяются пытки к задержанным, когда сотрудники милиции обходили правила, ограждающие от пыток, такие как сообщение об аресте родственникам, право на юридическую помощь и медицинское освидетельствование. Оценивая ситуацию с соблюдением прав человека в мире, заместитель генерального секретаря Amnesty International Кейт Гилмор вчера сообщила, что эти права идут по спирали, которая уходит вниз. Власти насаждают страх, что взорвут, понаедут, потеряем идентичность, и люди смиряются с тем, что государственная власть непрозрачна и неподотчетна.
Спасибо, Вероника. Вероника, это была какая газета?
Это «Новое известие».
Спасибо. Я благодарю Веронику Баде, которая познакомила нас с публикацией в газете «Новое известие».
Ну а сейчас в Москве 7 часов 49 минут и на волнах Радио Свобода «Экономическая панорама».
Канадская компания Magna, один из ведущих в мире производителей автомобильных комплектующих, и российская компания «Русские машины», подразделение холдинга «Базовый элемент», контролируемого предпринимателем Олегом Дерипаской, подписали соглашение о создании в Нижнем Новгороде совместного предприятия по производству комплектующих для автомобилей группы «ГАЗ», входящей в состав «Русских машин». 2 недели назад «Русские машины» и Magna объявили о стратегическом альянсе, в рамках которого российская компания покупает за 1,5 миллиарда долларов примерно 18% акций Magna. Вчера канадская компания подписала соглашение и с российским АвтоВАЗом о совместной разработке новых моделей легковых автомобилей С-класса в рамках совместного предприятия двух компаний. Государственная компания «Российские железные дороги» с 1 июля 2007 года предложит пассажирам всех поездов дальнего следования выбирать билет в мужское, женское или смешанное купе. С 15 января такая система продажи билетов действует в некоторых поездах из Москвы, а также на маршруте Нижний Новгород-Санкт-Петербург. Выбор типа купе не отражается на цене билета. Российская компания «Норильский никель» увеличила свое предыдущее предложение о покупке канадской компании «Лайонор», занятой в частности добычей золота и никеля в Австралии и Южной Африке, с 4,7 до 6,3 миллиарда долларов. Конкурирующее предложение о покупке «Лайонор» со стороны британо-швейцарской горнодобывающей компании «Экстрата» также было увеличено на прошлой неделе с 4 до 5,6 миллиарда долларов. Европейский парламент одобрил законопроект, устанавливающий предельные тарифы операторов сотовой связи в Европейском Союзе на роуминг. Они вступят в силу уже этим летом и составят, без учета НДС, 49 евроцентов за минуту для исходящих звонков за границу и 24 евроцента для входящих из-за границы. К 2009 году предельные тарифы составят 43,19 евроцентов соответственно. Канадская компания Elcan, один из ведущих в мире производителей алюминия, отвергла предложение о собственной продаже за 27 миллиардов долларов американской компании Elcoa, второй в этой индустрии. Ему предшествовали 2 года переговоров компании об объединении, которые завершились безрезультатно. В случае сделки новая компания стала бы крупнейшим в мире производителем алюминия по объему производства 7,8 миллиона тонн металла в год, почти вдвое опережающим нынешний лидера, недавно созданную компанию «Российский алюминий».
Сергей Синицкий представил экономический обзор. И в завершении вспомним официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня. За доллар дают 25 рублей 89 копеек, за евро 34 рубля 84 копейки. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 34 цента.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода завершает репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Турецкий спортивный клуб «Фенербахче» отмечает 100-летие с момента создания. В этом сезоне он стал победителем в чемпионате турецкой футбольной лиги. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Банковский служащий Джем Арман, отмечая победу любимого клуба в чемпионате этого года, всю ночь участвовал в карнавале. В сине-желтых майках с барабанами-давулами в руках болельщики Фенербахче устроили в Стамбуле настоящее светопредставление. Сотни машин с символикой клуба всю ночь сигналили, разъезжая по городу, люди палили в воздух из ружей. Говорит Джем Арман, болельщик со стажем. За клуб Фенербахче болел мой отец, передавший мне эту страсть по наследству. Фанаты клуба называют Фенербахче желтыми канарейками за комбинацию желто-синего цвета. В этом сезоне канарейки установили настоящий рекорд среди турецких клубов, выиграв уже 23 национальных чемпионата. После победы ряд газет напечатали карикатуру. Желтая канарейка с палкой в руке укрощает огромного льва, который является символом команды «Бешикташ», проигравшей Фенербахче и оказавшейся на втором месте. Маленькая канарейка все еще достаточно сильна. В Османской империи футбол был запрещен. Султан, как огня, боялся любых массовых сборищ, считая их серьезной угрозой монархии. Турки с нескрываемым восторгом взирали на приезжих англичан, гоняющих мяч, однако присоединиться никто не решался. Наконец, самые отважные жители одного из стамбульских районов стали по ночам собираться для игры на пляже. Так появилась футбольная команда «Черные чулки», которая тайно ночью провела первый товарищеский матч с иностранцами. В тот момент, когда турки отчаянно проигрывали, свидетельствуют историки клуба, появились вооруженные до зубов полицейские, которые арестовали всех участников матча и для устрашения даже разрубили на кусочки футбольный мяч. Но потом, в самом начале 20 века, страсти поутихли, и высочайшим повелением либерального султана Абдуль-Хамида II футбол был легализован, что привело к небывалому всплеску интереса к этой игре. Любители футбола сформировали новую команду, назвав ее «Фенербахче» в честь своего района. Со счетом 4-0 «Фенербахче» выиграл у другой известной стамбульской команды «Галатасарай», став первым чемпионом Турции. Пресса взахлеб обсуждала подробности матчей, рассказывает спортивный комментатор Фердал Юксек. Название «Фенербахче» состоит из двух частей. «Бахче» означает «сад», а слово «фенер» – «фонарь». Оно заимствовано у греков, построивших в этом районе во времена Византии один из самых знаменитых маяков. Первыми игроками команды были обычные стамбульцы. Банковский служащий Аятулла собрал своих знакомых. Курсант морской школы Энвер Аканер стоял в воротах. Торговец суджуком Хасан Коджамиме стал нападающим, а его друг Асаф Баспинар по прозвищу Тонкий запомнился тем, что бегал по полю быстрее страуса. Их имена навеки вошли в историю клуба. Со дня основания клуб был обласкан вниманием властей. Нынешний премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, например, упросил вернуться на свой пост президента Фенербахче Азиза Йылдырыма, объявившего было о своей отставке из-за неудовлетворительного выступления команды в прошлом сезоне. Известный турецкий ученый, также фанат Фенербахче Куртхан Фишек, даже выдвинул теорию, согласно которой все высшие турецкие чиновники непременно становились фанатами клуба. Когда в июне 1932 года в результате сильного пожара сгорела дотла штаб-квартира клуба, Ататюрк прибыл на место трагедии, чтобы лично руководить спасательными работами. Вспоминает турецкий историк, журналист Йылдырым Йеткилиси. Рассказывают, что как-то Ататюрк во время игры любимой команды с клубом «Галатасарай» сидел рядом с тремя болельщиками «Галатасарая» и двумя поклонниками «Фенербахче». И он сказал: «Нас равное количество, 3-3, потому что я тоже болельщик «Фенербахче». Возможно, это легенда. Однако факт, что Ататюрк был очень дружен с президентом клуба Сабри Топраком, который поддерживал политику европеизации страны, проводившуюся турецким лидером. Известный случай, когда команда Фенербахче выигрывала со счетом 33-0. Период триумфа, однако, сменился долгим упадком. Много лет команда оставалась в тени, игроки и руководство клуба постоянно пребывали в подавленном настроении. Ситуация изменилась в начале 70-х. Великий бразильский тренер Диди вернул Фенербахче сначала второе, затем и первое место. Сегодня руководство клуба тратит миллионы долларов на приобретение новых игроков и пропаганду престижа. Несколько дней назад телеканал «Фенербахче», освещающий деятельность клуба, сообщил, что один из фанатов установил сине-желтый флаг команды на горе Эверест, покорив ее вершину. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
В Москве 7:58. Репортаж Елены Солнцевой о футболе отчасти будет продолжен в следующем часе. Например, не только о футболе, но и вообще, в частности, о Лиге Чемпионов. Победа Милана в главном футбольном турнире. А кроме того, в следующем часе вот какие темы.
Мы поговорим об акции «За достойную жизнь», которую сегодня проводят российские профсоюзы, о войне в Ираке и терроризме. О повышении цен на проезд в Хабаровске, и также будут представлены другие темы прессы Хабаровска. Поговорим о двух фильмах, о фильме о Литвиненко, который включен в программу фестиваля в Каннах, и о фильме «11 писем Богу», который представил осетинский режиссер.
Ливан в огне. Лидеры должны объединить правительство и страну.
Гражданин Российской Федерации не может быть выдан другому государству.
Мишенью ВВС может стать премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все, что мы сможем сделать в интересах Ирана, мы это сделаем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9700.